Всем привет, с вами Лампо Лоджи. Из выхода ролика я особенно благодарю Кирилла. Напоминаю, функция выкупа темы ролика имеется, пишите в личку. А сегодня будем говорить про роман Франца Кафки «Замок». Знаете, всегда был далек я от творчества Кафки, всегда. Она так уж вышла, что еще в период своего юношества читал я какую-то книгу Кафки. Это был не «Замок», наверное, это было «Превращение». Или процесс, не помню. Но мне не очень понравилось. Я как-то на много лет оставил Кафку. И вот, благодаря донатеру, вернулся к Кафке. Знаете, есть разные книги. Есть книги «Отдельное высказывание», есть книги очень плотные, есть книги не очень плотные. Кафка — это вид книги для СПГСника, конечно. То есть все его три романа не закончены до конца. По одной очень простой причине. Прожил Кафка совсем немного, всего 40 лет, умер от туберкулеза. Все его книги, за исключением малых брошюрок, издавались уже его другом Максом Бродом после его смерти. И «Замок» в этом плане не стал исключением. «Замок» оставляет слишком большое количество для интерпретации. В свое время Уильям Берроуз писал, что, читая «Голый завтрак», читатель зачастую нащупывает свой собственный путь. И книги, подобно как раз «Замку» и, судя по всему, иному творчеству Кафки, хотя я не читал иные книги, они задают примерно схожую задачу. То есть, так или иначе, читатель нащупывает свой собственный пульс, и я думаю, что можно прийти к огромному количеству разных трактовок «Замка». То есть, зависимо от того, что ты хочешь на него натянуть. Хочешь натянуть абсурдизм, он натягивается очень легко. Хочешь на, вот, ну, знаете, все абсурдное такое, главный герой изо всех сил пытается попасть в замок, но никак не может, абсурд бюрократического аппарата, прочее, то есть все очевидно. Хочешь какой-нибудь экзистенционализм, в принципе, натягивается, хоть и появился он чуточку позднее, конечно, чем Кафка умер, лет так на 20. Но тоже не проблема, знаете, муки бытия, прочее, легко натягивается. Хочешь, не знаю, натянуть что-то связанное с Богом, меняешь как раз, грубо говоря, саму деревню на мир земной, сам замок на как раз рай, и все у тебя прекрасно получается. То есть, так или иначе, «Замок» — это книга, которая очень легка в интерпретации, и это дает ей как плюсы, так и минусы. Она во многом показывает при ее интерпретации, каким человеком являешься именно ты, человек, который ее интерпретирует. Это, на самом деле, свойство великих текстов. Тут ничего не скажешь. Как правило, тексты невеликие, тексты однозначные. Я, на самом деле, люблю тексты однозначные, в которых очень много от автора, и в которых автор прямо проводит тебя по своему замыслу. То есть, возьмем здесь выдающийся пример замечательного писателя Арчибальда Кронина. Опять же, читал всего одну книгу «Звезды смотрят вниз», но она примерно так и работает. Автор проводит вас по всему сюжету. Автор разжевывает вам все, что есть в этой книге, показывает все, что в ней есть. Кафка совершенно иной. Читая Кафку и глядя на то, как он собирает буквы, ты удивляешься тому, как это вообще существует. Его текст странен. Он очень образен, он ритмически верен, как ни странно. В нем большое количество прилагательных, и он совершенно нетрудно, на мой взгляд. Многие называют этот текст мутным. Наверное, он не мутен в классическом проявлении, потому что он не скатывается до того, куда скатились как раз последователи Кафки. Вообще, подчас интересно читать людей, которые внесли огромный вклад за зарубежную литературу и не только, после того, как ты прочитал большое количество их эпигонов. Вот недавно читал я книгу там про Вавилонскую башню, сколько же чел взял от Кафки и насколько Кафка более оригинален и свеж. То есть всегда страшно, когда твой эпигон не совсем понимает, что делал сам Кафка. Кафка на самом деле в своем абсурде достаточно приземлен. То есть есть примеры другого абсурда. Есть, к примеру, Даниил Хармс. То есть вот там вот абсурд абсурдыч и абсурдычем погоняет. Здесь абсурд, на удивление, приземленный. Что у нас есть в замке? У нас есть некий замок и некий город. В этот город приезжает некий господин К. Господин К, в нем легко узнается сам Кафка. Более того, изначально, когда замок только писался, первые главы там писались от «я». То есть Кафка даже не скрывал, что господин К — это сам Кафка. Прямое соотнесение. Что далее происходит? Он приезжает в этот замок, ему выдали работу землемера в этом замке. Сам замок выглядит очень странно. Он деревянный, всратый, некрасивый, то есть главный герой постоянно сравнивает его с местом, из которого он прибыл, заявляя, что место, из которого он прибыл, очевидно, лучше, и он остался бы там, если бы там была работа. И далее он замечает и попадает в эту экосистему замка. Давайте я здесь попробую предложить свою интерпретацию. Не думаю, что она оригинальна в этом каком-то плане, я так не думаю. Но мне кажется, что все в этом мире работает просто. И, как я говорил, мы нащупаем свой собственный пульс. Я человек очень приземленный, к идеализму свойственный только в некоторых материях, не в анализе литературы явно. И мне кажется, что книга-то на самом деле очень просто работает. Ее простой мотив очень элементарен. Кафка большую часть своей жизни работал чиновником. Работая чиновником, это чиновничество он, очевидно, ненавидел. Он всегда хотел быть филологом, но вот все начало его жизни было связано с деспотичной фигурой отца, с деспотичной фигурой матери, которые очень сильно на него влияли. Он до 40 лет практически не избавился от их опеки, то есть это очень сильно его травмировало и заставляло работать чиновником. Он одно время был бедным чиновником, потом чиновником побогаче, потом вполне себе известным чиновником, в том числе и в литературных кругах, но этим чиновником он был очень долго. И это чиновничество он так или иначе наблюдал. А тот, кто работал в чиновничьих кругах, так или иначе берет очень многое как раз от этих вот чиновников. То есть он прекрасно понимал, что это такое, и, видимо, в книге очень много его презрения по отношению к классу чиновников. Это презрение работает немножко по-странному, но мы должны немножко пойти дальше. Есть замок. Нам не важно, как этот замок выглядит, нам не важно, кем он является и чем он является на самом деле. Нам важно на самом деле одно. Замок в произведении Кафки — это система. То есть это буквально система, которая вот работает. Она работает абсурдными методами. То есть она работает через огромный бюрократический аппарат, она работает через дебильных чиновников, она работает, работает криво, работает косо, но она работает. Господин К, приехав землемером, с самого начала является внесистемным элементом. И более того, это очень странная книга в этом отношении. Я бы сказал, что Кафка — это один из писателей, который очень интересно обыгрывает троп о борьбе с системой. То есть, как мы обычно представим себе борьбу с системой? Ну, там, я не знаю, там, матрица. Это еще дурной такой прием. А вот эквилибриум уже куда как лучше, да? Джордж Оруэлл, там, не знаю, Хаксли, прочее. Зачастую это выглядит очень просто. Есть человек, он член системы изначально. Затем система в какой-то момент демонстрирует ему свою порочность. Он становится внесистемным элементом, после чего начинает бороться с этой системой. Каким образом система демонстрирует ему свою порочность? Зачастую авторы прибегают к такому тропу, как любовь. То есть, естественно, у Орла это так. И либо к совершенно иным методам. Но так или иначе, в эквилибриуме тоже, кстати, любовь присутствует. Но так или иначе, каким-то образом системный элемент осознает свою несистемность и начинает бороться против этой самой системы. Системы могут быть разные. Будь это дебильный рейх эквилибриума, будь это коммунистическая общность Орла, ну такая условно-коммунистическая, понятное дело. Будь это Хаксли, то есть системы могут быть разными, троп остается одним и тем же. Как Кафка его ломает? У тебя есть внесистемный элемент. Этот внесистемный элемент отчаянно хочет встроиться в систему. Ему хочется встроиться в систему. Более того, как правило, любой автор, когда пишет книгу, ему важно показать, почему, в чем стоит противостояние системы и внесистемного элемента. Господин К не знает, в чем его противостояние замка. Это вообще очень странно. Когда вы начнете читать, у вас возникнет ощущение, что этот персонаж возник, ну, буквально из ниоткуда. Про себя он знает всего несколько вещей, вспоминает что-то про дом, вспоминает прочие вещи. Очень хорошо это символизируется на линии с его помощником. В начале книги господин К отчаянно ждет, чтобы к нему пришли его помощники. И когда они приходят почему-то из замка. Он спрашивает их, вы мои помощники? Они говорят, да. Он говорит, вы мои старые помощники, подразумевая, что это помощники, которые приехали к нему из другого города. И они говорят, да. И он не может их определить. Причем Кафка, вот он акцентируется несколько раз. Я вначале подумал, может это ошибка перевода, может это опять какой-то угар. Но это именно акцент. Это именно акцент. Главный герой понятия не имеет, какие у него были помощники в другом городе. Более того, рефлексии главного героя тут очень-очень мало. Если она и присутствует, то зачастую через диалоги. То есть эти диалоги подчас демонстрируют его как очень противоречивого персонажа. Тут никуда не пойти. Он не понимает, в чем его основной мотив. Его основной мотив очень прост. Есть замок, и в этот замок он пытается попасть. То есть это навязчивая некая идея. Есть навязчивая идея в духе Роланда из «Темной башни», который хочет уничтожить там «Темную башню». Есть другие навязчивые идеи. Я люблю концепцию навязчивых идей. Здесь она очень странно подана, из-за этого она в полной мере работает. И главный герой К начинает стремиться в этот замок. Он... как раз внесистемный элемент, еще раз, который изначально борется с этой системой, даже не зная, чем ему эта система не угодила. Потому что Кафка показывает абсурд этой системы. Она всратая. В этой системе из-за похоти чиновника можно сломать целую жизнь семьи легко. В этой системе чиновники занимаются какой-то инфернальной чушью, приезжая только по ночам как раз в отряды и собирая там бесконечное количество просителей. Никто не знает, что происходит в замке. Никто никогда не видел основу этого замка. Замок, он бесконечный дадок. Но в то же время, так или иначе, все жители как раз предместья, в котором находится главный герой, они четко с друг другом завязаны. Они формируют огромный такой системный узел. И каждый из них знает о другом что-либо. В этой системе есть аутсайдеры, в этой системе, как семья Варавы, в этой... Варнавы, простите, Варавы, это который с Иисусом на Христе... Нет, наоборот, на каком Христе? Рядом с Иисусом на кресте висел, вот это вот правильно, был распят, точнее. В этой системе есть люди гораздо более привилегированные, так или иначе. И самая привилегированная часть, которых в них присутствует, это чиновники. Причем здесь очень важно. Имя графа, который правит этим замком, упоминается всего... несколько раз за меру книги. Но имя некоторых чиновников упоминается гораздо больше раз. Здешняя система — это полностью бюрократизированный аппарат. Бюрократия до самого жесткого помутнения рассудка. То есть она абсолютно жестока, и она абсолютно понятна. Главный герой у нас страдает наваждением. То есть у него за всю книгу не приходит в голову даже уехать из города. То есть он пытается это объяснить себе. Он говорит, что на моем месте нет работы, но есть и другие места. Не только другие. Здесь с самого начала город пытается его не принимать. Вот буквально все, что находится вокруг него, не принимает его. Оно четко считывает, что он человек чужой, что он человек в этом плане опасный для всех. И эта опасность буквально считывается всеми, кто живет как раз в предместьях замка. И главный герой имеет одну четкую задачу. Он пытается залезть в этот замок и поговорить со своим начальником. Он работает землемером, но достаточно быстро оказывается, что землемеры в замке не особенно нужны. Об этом говорю еще староста деревни, в которую он приехал. И поэтому главный герой начинает хоть как-то искать себя в этом мире. Он четко знает, что у него есть начальник. Это дается ему по письму из замка. И этого начальника зовут Клам. По-моему, Клам или Клав, я путаю имена. И этот замечательный Клам, это по факту самая главная такая инфернальная сущность, которая есть в книге. Потому что главный герой видит его один раз. Он видит его через замочную скважину, и Клам, он спит, одновременно заполняя документы, несмотря на главного героя. То есть вот так вот оно работает. Мы не знаем то, как Клам выглядит. Этого никто не знает. Мы не знаем, настоящий ли Клам тот, кого видит главный герой. Мы не знаем ничего про этого Клама. Мы не знаем, вот насколько он существует, насколько его нет. Клама буквально нет. Клам может быть проволочкой. Клама может вообще не существует, так или иначе. Но главный герой находится в деревне. Он пытается разобраться с тем, чем является замок. И далее всю книгу он взаимодействует с различными людьми. То есть тут можно отметить несколько точек притяжения. Это семья, естественно, Варнавы, это, естественно, Фрида, и это, ну, там на самом деле много людей. Например, хозяйка таверны, в которой он как раз остановился, прочее. Но, мне кажется, ключевая это как раз семья Варнавы. Ей уделяется огромное количество времени как раз от Кафки. И как раз сама Фрида. Фрида – женщина, которую он достаточно быстро соблазняет и за которую практически выходит замуж. Ну, женится, не выходит замуж. И дело даже не в этом. То есть дело не в том, что он ее соблазняет и прочее. Дело в том, что когда-то Фрида была любовницей Клама, как раз. Очень высокопоставленного чиновника, и этот чиновник ее в этом плане продвигал. Кафка наделяет Клама совершенно странными чертами. То есть он может звать, он не способен на любовь, он ничего не боится, но жители деревни пытаются его от всего оградить. Он вызывает страх. Очень страшный страх. Практически у всех персонажей, что есть в замке. И у этого персонажа как раз главный герой будет любовницу. Это не может обидеть Клама, но это вызывает странные эмоции, выразимся вот так, у всего, что происходит далее. И здесь есть замечательная просто сексуальная сцена, такая очень долгая, где Фрида стоит на главном герое, он прячется у нее как раз под столом. В свое время Ксения Собчак рассказывала, что ее это очень вдохновило с точки зрения каких-то сексуальных сцен. А затем они отчаянно занимаются любовью между какой-то блевотиной, пролитым пивом и прочее, прям под дверью у Клама. По-моему, это просто уморительно. И главное, и как раз Фрида кричит, что я теперь принадлежу землемеру. И это угарно, в том плане, что это очень изобретательно. Читая Кафку, ты видишь приземленный абсурд. Вот он приземленный, потому что на базовом уровне ты, признаю, вот ты узнаешь все элементы. То есть, ну что, ну не существует, что ли, уездных замков, которые на замки-то не похожи. То есть, этот замок, он не похож на замок, он какой-то деревянный, всратый, весь какой-то пробитый. Да, конечно, существует. Ну что, не существует, что ли, чиновников, которые настолько могущественны, что они могут навязывать свою власть вот то и вот настолько. Ну да, конечно, существует. То есть, это абсурд, который не укатывается куда-то в никуда. Это не Хармс, не Хармсовщина, то есть, не знаю, это не кровавый молот в небесах, там, это не кровавый смех, то есть, не красный смех Леонида Андреева. То есть, это все гораздо более понятная структура. Оно все передается за счет живости слога и какой-то живости самих персонажей. Все персонажи простые, у них есть простые мотивации, они все хотят просто самых разных вещей. По факту, они все пленены этим замком. Их плен заключается в одном, в словосочетании «мобильность». Да? Каждый из персонажей замка мечтает об этой мобильности, говорят откровенно. То есть они мечтают о мобильности, они мечтают, что когда-нибудь чиновник их заметит, и они мечтают, что они хоть немного, но продвинутся. Сама Фрида с самого начала говорит, что вот она раньше-то была как раз буфетчица, а теперь она горничная, и это гораздо более крутое занятие. То есть ты наоборот, ну... Прошу меня простить, если я неправильно сказал. То есть идея простая. Бесконечное продвижение как можно ближе к замку. Но даже когда ты попадаешь в замок, ты не понимаешь на самом деле, что происходит вокруг тебя. Это хорошо описывается на линии Варавы. Когда его сестра Ольга рассказывает главному герою, что с Варавой происходит как раз в замке. Варава приходит в замок, и он не знает, что делать. Вокруг него бегает огромное количество слуг, которые сами не знают, что делать. Он пытается что-то у них спросить, ему никто не помогает. Разговаривать с крупными чиновниками ему не позволено, и даже когда он пытается, они его не слышат. Когда он смотрит на этого клама, он не понимает, настоящий ли это клам, или это может быть его какой-нибудь секретарь, или кто-то еще. Письма он носит очень редко и сам их теряет. То есть из-за этого бюрократизация замка работает очень плохо, потому что замок практически не управляет деревней. То есть замок вообще не представляет, что происходит вокруг него. Бюрократизированная машина полностью сломана в этом отношении, как минимум с точки зрения писем. Но это и не важно, на самом деле. И даже находясь в замке, ты не понимаешь, что ты в замке или нет. То есть такая вот вещь. И такой вот прессинг испытывает Варава сам по себе. И этот прессинг от социальной мобильности происходит всегда. Ты поднимаешься, но не понимаешь, насколько высоко ты поднялся. Вот как линия персонажа Пенни, который появляется уже ближе к концу. Ну, в середине к концу она полностью раскрывается в последней 25-й главе. То есть этот персонаж, который тоже жил горничный, ничего не знал, и как раз в погоне за социальной мобильностью продвинулся чуть вверх и по пути потерял своих подруг, практически приобрел любовь, но по факту ничего не приобрел, потому что ее, как обычно, отринули в сторону. Все максимально просто в этом отношении. Все персонажи смотрятся живыми, потому что они постоянно хотят ухватиться за вот этот чиновничий аппарат. Они хотят как-то продвинуться вверх, они не хотят остановиться на той степени, где они находятся, не хотят как-то связаться с чиновником, сказать, что у нас что-то не так и прочее. Это делает их живыми. Они совершенно разные. То есть есть Ольга, которая ради того, чтобы защитить своего брата, согласно спать со всеми слугами, которые есть в замке, пытаясь и надеясь, что какой-то из этих слуг поможет ее брату, но никто из них не поможет. Это очень страшное дерьмо. То есть ты вот в него вдумываешься, это темная фэнтези отдыхает. Типа сестренка брата, вот брат единственный добытчик в семье, потому что его отец с ума сошел от горя и рано стал стариком. И единственное, что может делать Ольга, это буквально трахаться со слугами и надеяться, что кто-то из них поможет ее брату. И никто из слуг никогда не поможет ее брату. Никто и никогда. Никто и никогда. Это опять вся линия семьи Варавы, где отец Варнавы, простите, когда-то был очень красивым, сильным мужчиной, который был пожарным, но из-за того, что его дочь просто отказала чиновнику, они просто стали изгоями, изгоями для всего города, и он был выгнан из этих пожарных, и потом до посинения пытался связаться с какими-то чиновниками, до той поры, пока из него полностью не ушли силы, он не стал стариком. Страшное дерьмо, страшно, ты в него думаешь, это настоящая трагедия людей, то есть такие страшные, они живые. Ты смотришь на этого персонажа, думаешь, ну, ты живешь в абсурдном мирке, да, то есть понятно, что никакого замка и никакой выдуманной деревни не существует, но это невыдуманная какая-то трагедия, она дает тебе чуть более большое количество живости. Варнава, который пытается выглядеть абсолютно невозмутимым, но на которого уже обрушилось то, что он главный мужчина в семье, чего он не хотел, чего он не желал абсолютно. На него обрушилось то, что его мама уже не может практически ходить так же, как и папа. Тоже ничего приятного. На него обрушилась сестра, которая просто ходит и достаточно мрачно смотрит на него. Вторая сестра, которая его любит. То есть на него все это обрушилось. Он приходит в замок, и в этом замке он не знает, что ему делать. Вот он просто не знает. Он не знает, что делать и как быть. Он был бы более счастлив на другом месте. Причем Кафка это прямо пишет. Он был бы более счастлив, если бы он просто делал бы шмаки. Если бы он делал бы шмаки, что он умеет, у него нормальные руки, это нормальный человек, то у него все бы было хорошо. Но он тоже жертва этой социальной мобильности. Его позвал как раз замок, его позвали чиновники. И он теперь бродит по как раз небольшому месту в этом замке, по, не знаю, коридору этого замка, не знаю, пускают его внутрь, это очередной коридор из коридоров, предместье, не предместье, то есть где начинается замок и где заканчивается. Это простая достаточно идея. Все эти персонажи, массовка, в итоге рисуют очень эффективную, эффектную картину. То есть за счет крутого, по-настоящему описательного языка, такого абсурда, ну, абсурда приземленного, Кафка достаточно быстро рисует историю, равной которой я не читал, наверное. Вот именно в рамках, которые он задает, то есть, понятное дело. Читая Кафку, ты думаешь, насколько бездарны его эпигоны. То есть, опять же, я честно это говорю, то есть, потому что здесь очень много изобретательности, здесь очень много боли человеческой, на удивление, много боли, причем совершенно разные. Здесь очень много хороших литературных приемов. Одна из последних глав, к примеру, главный герой случайно попадает в очень сонный, в как раз в, к чиновнику, который спит на кровати. И чиновник ему говорит, ты присядь, присядь, давай с тобой поговорим. И главный герой сонный, и тот начинает ему такую пургу гнать про то, что чиновники должны работать ночью. И сам текст в этот момент становится усыпляющим, умиротворенным, таким спокойным. Это очень простой литературный прием, но Кафка его вывозит на раз-два. Вот здоровый как конь, конечно, был писатель. Жаль, что человек не был здоровый как конь, но как писатель, конечно, очень здорово вывозит все приемы, которые он берет. То есть тут он берет любой прием, он вывозит, он его выкручивает, он дает ему прикол. Я почему не люблю абстрактное искусство, должны меня понять. Но оно настолько приземленное, настолько понятное, это настолько понятный абсурд, что ты очень легко понимаешь, о чем вся эта история. Да? То есть о том, что просто есть землемер, который рвется в замок. И дальше, вот в этом изолированном пространстве абсурда, он пытается это сделать за счет совершенно разных вещей. То есть он пойдет работать какому-нибудь учителю, то есть, да, то есть, потому что только учитель сможет его приютить и будет там жить в каком-то замке, неправильно, в какой-то комнате небольшой вот этой вот школы, состоящей из двух классов, и будет жить в этом классе с Фридой, и вокруг него будут бегать два его помощника, пожалуй, самая такая всратая и даже немножко жуткая часть замка, потому что вдумайтесь в это по-настоящему, это персонажи, которые вечно улыбаются, два таких Джокера. И читая «Замок», у тебя вечно есть ощущение небольшого шоу Трумана. Ты чувствуешь очень четко, что главный герой не знает ничего, а все герои знают всегда больше его. Они всегда знают больше его. Из-за того, что они всегда больше его, его очень многие вещи смущают. Его смущает то, что его потрясающие помощники постоянно смеются, они просто не могут остановиться. Если вы заметите и прочитаете достаточно внимательно, вы заметите, что их имена путаются просто, что там есть какой-то помощник Артур. Кто такой этот Артур? Он упоминается только в начале, его потом вообще нигде нет. И такого очень много как раз присутствует в замке. И не только это, они постоянно улыбаются, они спят в кровати в нем вместо Фриды, то есть в какой-то момент они прячутся под кроватью, они делают просто невероятные вещи так или иначе, они в конце еще и раскрываются, то есть они говорят, что вот мы такие-то персонажи, прочие, оказывается, что они там стареют друг без друга тоже. Абсолютно ужасающая фигня. Абсолютно страшное. Это не такое, знаете, как у Стивена Кинга или у Лавкрафта, то есть в стиле «я видел ужасающее нечто», «святая мерзость». Хороший прием у Лавкрафта, мне такое нравится. Вот, и не описывание большого количества маленьких деталей. Ты просто вот думаешься, что ты вот... Представьте ситуацию, вы сидите со своей женой, и у вас под столом сидят два ваших помощника, и они время от времени улыбятся так. И что самое страшное в этой истории, то есть ты смотришь на это, и твоя жена улыбится им в ответ. И твоя жена тоже улыбается, и твоя жена словно бы поддерживает этот бесконечный розыгрыш, который происходит вокруг тебя. Весь смысл, на мой взгляд, как раз и замка, это такое представление, на которое ты смотришь чуточку со стороны. То есть не только со стороны автора, то есть не только со стороны читателя, но со стороны главного героя. Он лишний на этом празднике жизни. Он абсолютно изгой с самого начала. То есть из-за того, что он изгой, он ничего не знает. То есть это, в принципе, самая популярная тема, которая есть в замке. Ему все говорят, ему хозяйка таверны говорит, ты ничего не знаешь. Он правда ничего не знает. Ему Пенни говорит, ты ничего не знаешь. Иногда он пытается погрызаться. Иногда он пытается дать какую-то альтернативную трактовку. Но Кафка никогда не говорит, что правда, а что нет. Вот самый базовый пример. Вот есть Фрида в этой книге. И Фрида, она вроде бы влюблена в главного героя. И мы можем крутить эту ситуацию вот как хотите, ребята. То есть вот как хотите, так ее крутить. Зачем главный герой соблазнил Фриду, к примеру, да? Чтобы подобраться ближе к клану. Чтобы подобраться ближе к замку. Делает ли это главного героя мудаком? Скорее, да. Задумайся над тем, любит ли главный герой Фриду вообще. точно ли есть этому хоть одно ключевое понятие. Максимум, что он говорит Пенни, что это единственный человек, который хоть как-то за меня стоит в этом городе. Это максимум, что он говорит. Это максимум, на что он способен. Он никогда не говорит слова «люблю», он никогда не говорит другие слова. Более того, этого просто нет. Этой линии просто не присутствует в замке. То есть это не как раз это анти-Орел какой-нибудь, где один из героев просто с ума там сходит по поводу любви, эта любовь угубит в конечном-то итоге. Нет, здесь такого нет, как будто бы. Здесь он гораздо более практичен. А посмотрите на Флиду. То есть вот, опять же, мы можем посмотреть на главного героя, к чему это говорю, с двух точек зрения. С первой точки зрения, это чел, который просто вот влюбился в эту Флиду и пытается сделать все так, чтобы ей было комфортно. Можем посмотреть с другой точки зрения, главный герой это мудак, который Флиду использовал ровно для того, чтобы хоть немножко дальше пробраться в замок. Все, ничего больше ему не интересно. Фрида до него как следствие. Он не обращает на нее внимания, он к ней не ходит, до него первоочередно замок. А какая из трактовок правильно? Обе. Такая вот фигня, многозначительность какая-то. Посмотрите на Фриду. То есть, кто такая Фрида? Фрида любит главного героя, и она до сих пор любит Клама. Главный герой прямо говорит, что, скорее всего, она до сих пор любит Клама. Тогда зачем она находится с главным героем? То есть, Фрида имеет большие планы как раз продемонстрировать определенные вещи и вызвать жалость у всего города. И она этих планов не имеет, и все-таки испытывает что-то по отношению к главному герою. Вот что это такое? Вот что такое вся их любовная линия? Вот что это такое? Ты не знаешь до конца. Ты не знаешь. Она многословная, немного всего, но до конца ты этого не знаешь. Это как раз история. Вот знаете, есть достаточно странный взгляд на искусство. К несчастью, он очень распространен в фэнтези. Вообще, у любого фаната фэнтези есть одна из самых главных задач на свете. Это чморнуть Джорджа Мартина ни за что. То есть, да, то есть сказать, ну, Джордж Мартин, он петух. И когда ты такой сомнительный тейк вкручиваешь, ты начинаешь, естественно, искать отчаянно какую-нибудь историю. И поэтому заявляешь тейк в стиле. Ну, все великие истории должны быть закончены. Это не так. Это не так. Концовка уместна только в том виде искусства, где концовка нужна. То есть в случае с Мартином концовка действительно, кстати, нужна. И такое, наверное, имеет смысл. В случае с Кафкой концовка ему не очень-то и нужна. Потому что это бесконечное путешествие. То есть это путешествие по замку, оно является абсолютно бесконечным, бредовым и абсурдным. Есть в нем концовка, нет в нем концовка, не так важно. Макс Брод еще давным-давно, еще 20-е годы, там начало 30-х годов прошлого века, прямо заявлял, что концовка книги ты ему Кафка рассказал, концовка книги элементарная, главный герой заболевает и, находясь при смерти, он наконец-то получает приглашение в замок. Это как раз дает вам большое количество теологических приколов, то есть вы можете сказать, что замок там, не знаю, это царствие небесное, в которое все пытаются попасть, то есть и в принципе отчасти можно и туда как-то привязать и прочее, но смысл абсолютно понятен. Главный герой пытается попасть в некую абстрактность, и он постоянно сталкивается с какими-то многозначительными проблемами, многозначительными персонажами, обстоятельствами и прочее, с бюрократизмом в крайней степени, с которым в свое время, видимо, сам Кафка очень долго воевал, очень долго от него намучился, и эта бюрократия мешает ему на каждом шагу, но выйти из этого бюрократического ада он уже не может. Что еще интересно, как мне кажется, это личность изгойства. То есть, мне кажется, вообще одна из самых главных тем книги-то, не знаю, осознанно, не знаю, неосознанно, опять же, это история о том, кем является изгой изначально. Вот, с одной стороны, изгой обладает большим количеством плохих элементов. То есть, ты никогда никому не будешь свой. Тебя всегда будут угнетать. Ты всегда будешь чужим для всех этих людей. То есть, это все самоочевидность. С другой стороны, К имеет большое количество плюсов. Какие у него есть плюсы? Во-первых, он свободен. Он никогда не привязан к какому-либо месту работы здесь. Он может увольняться, он может делать все, что захочет. А у него все в порядке. То есть он может уехать из этого города. Он ни к чему не привязан. И это всегда выход, который у Ка остается. Но кроме этого, он еще не подвязан никому в этом городе. Из того, что он не подвязан, только формирует свои знакомства, он может проскочить, он может сделать то, что не могут сделать другие. Другие подвязаны к своему месту. Подвязан к своему месту и где они находятся. Как этому месту не подвязан, и он может прыгнуть. Именно поэтому замок-то заканчивается. Он заканчивается вообще ничем, естественно. Вот абсолютно ничем. Вот насколько вы представляете слово «ничто», вот именно этим замок и заканчивается. Но он заканчивается тем, что один из его знакомых берет его за руку и хочет сделать как раз смотрящим за лошадьми, что это, вот прямо скажем. И когда главный герой спрашивает, вот неужто ты подумал, что я могу тебя связать с чиновником, он отвечает «да». Да, я так и подумал, да. То есть у него все еще есть этот контакт. Вот он все еще может продвинуться в этот замок. В то же время, как жители деревни давным-давно отринули эти попытки, понимая, что это полностью бесполезно. И поэтому изгойство в том плане всегда рождает вам большое количество разных вещей. С одной стороны, вы, как внесистемный элемент, будете всегда одиноки. С другой стороны, у вас и пространство для роста будет, скорее всего, выше, чем у людей системных. потому что человек системный всегда находится в определенных рамках. У изгоя эти рамки поменьше. Хотя, опять же, все бывает в этом плане по-разному. Ну, опять же, странно это все читать, потому что хочется привязать какой-то вот современной сценаристики, да. То есть вот был бы я совсем ублюдком, я бы начал придумывать что-то вот стиды. Вот я заметил, что клам и к начинаются на одну и ту же букву, да. Поэтому имеет смысл как будто бы предположить, что одна из идей, которая могла быть у Кафки, это путешествие во времени. Как вам такое, Как в фильме «Довод», помните, где негр нанял сам себя? То есть, примерно так. То есть, вот и тут, казалось бы. И главный герой у нас, на самом деле, не просто К, а есть этот клан, которого никто никогда не видел, да? Потому что слишком много, вот слишком табула раса. То есть, пустая доска, слишком чистая доска, которая присутствует у него, она буквально сильно влияет на произведение в конечном итоге. Вот, поэтому, наверное, ставя оценку замечательной книге «Замок», я могу поставить ей 9 из 10. Мне кажется, что в своем жанре это просто must-have. То есть вот именно в своем жанре, в очень странном жанре, нетипичном. В ней есть определенный провис, на мой взгляд, уже ближе к концу. В ней есть незаконченность, это ее изъян все равно определенный, потому что, ну, книги так заканчиваться совсем не должны, говорят откровенно. Ну уж, Кафка умер все-таки, поэтому rest in peace. И сама идея это крутая, честно. То есть она хорошо обыграна, ты видишь очень крепко сбитый текст, ты видишь большое количество разных вещей. Вот читая подобного автора, ты понимаешь, почему он оказал влияние там почти на все, что было после него, да. То есть ты понимаешь, почему ему пытались подражать, в чем его сила. Это писатель вот очень понятный в этом отношении. Подчас читаешь какого-нибудь Нобелевского лауреата, думаешь, вот что ты за говнарь-то такой, говнодел, простите за слово. А вот это шкал, то есть ничего нового в твоем тексте нет, если есть, это какая-то вычурность. Мне кажется, великое искусство вот так вот и делается, как у Кафки. То есть ты пишешь просто, ты пишешь понятно, но пишешь на какие-то темы, на какие-то топики и на какими-то способами, которые очень редко использовались до этого в литературе, делая все на самом деле достаточно просто. Книга простейшая, честно. Книга «Замок», она простейшая во всех ее проявлениях. Но она оставляет такое большое количество недомолвок, что ты можешь крутить ее вот в какую угодно сторону. Ну, то есть Кафка, к примеру, пишет, у вас есть староста, на самом деле вместо старосты правит его жена. Хоть этого абсолютно не видно, стилистически на это ничего не указывает. Ну, вот так вот оно и есть. Потому что все, что главный герой видит в замке, на самом деле не так. Он видит хозяйку таверны, и смотря на нее, он думает, ага, она хозяйка таверны. Но она не хозяйка таверны. Мы не знаем, кто она до конца, можем только предположить, потому что у нее богатое платье, но она не хозяйка таверны. Мы смотрим на какую-нибудь Варнаву, он видит в Варнаве изначально богатого посла из замка, а он оказывается абсолютным изгоем деревни. Главный герой смотрит на Фриду и видит Фриде влюбленную в него дуру, а он сам влюбленный дурак, к примеру. Да? Главный герой смотрит на Ольгу, видит в ней просто обычную женщину, она там продает свое тело ради своего брата. Да? Он смотрит как раз на Амалию, и Амалия кажется ему высокомерной, всратой, она на самом деле самая честная из всех, кто есть в этом городе. Да? Смотрит на какого-то чиновника, и этот чиновник, он вообще непонятная какая-то сущность инфернальная. Вот эта вот инфернальность чиновников то, что также очень хорошо ухватывает Кафка. Вообще, это достаточно новаторское решение, то есть вот в системе вот такой вот далекой с вот наделить функциями инфернальными, такими функциями немножечко большими, достаточно низменных существ. То есть, потому что сами по себе чиновники-то существа всратые. То есть, и думаю, Кафка это понимал лучше, чем кто-либо. Это люди, которые бесконечно работают за документ. То есть, в большинстве своем понятно, что есть там великие какие-нибудь чиновники, это очевидно. То есть, там есть канцлеры там какой-нибудь Российской империи, это все ясно, да. Есть люди там, которые политикой на высоких должностях крутят. Но большинство чиновников сидят и сегодня печатают. А в те времена они не печатали, в те времена они сидели 100 лет назад. Ну, хотя, возможно, и печатали местами. Но писали, там, не знаю, писали, работали, там, прочее. Это работа долгая и достаточно неблагодарная в большинстве своем. Но, тем не менее, Кафка показывает их именно как, вот, ну, что-то возвышенное, понимаете? Как нечто из ангельской канцелярии практически. Они обладают гипнотической властью, им нельзя не повиноваться прямо. Они обладают всем вот практически, чем возможно. Потому что они имеют связь с замком. Если у тебя есть связь с замком, ты имеешь что-то. Нет у тебя связи с замком, у тебя нет ничего. Но взять именно чиновников на подобную функцию, это очень угарно. Это очень хорошо, на мой взгляд. И, в принципе, ну, Опять же, 9 из 10. Книжка «Замок» мне очень понравилась. Кирилл, большое спасибо за заказ. С вами был Евгений Лампологи. До скорых встреч. Всем пока. Пока.